Часть вторая. Я не Дэниел. Глава девятая. Взошла луна. Она была пугающе близка к своему полному состоянию и сияла белым призрачным диском над неспокойными водами реки духов. Мэтью сидел в носовой части лодки и держал факел, освещая путь, пока Магнус работал веслами. Полчаса назад они покинули плантацию Грин-Си и теперь следовали по изгибам реки, пролегающей через эту болотистую пустыню. Они медленно нагоняли вереницу из дюжины лодок, которая казалась Мэтью плавучим карнавалом, светящим своими огнями впереди. В лодках сидело по два, три или четыре человека, и некоторые из них, как заметил Мэтью, уже порядком захмелели непосредственно в процессе погони. Напиток, похоже, был крепким, если судить по тому, как жители Джубили надрывали глотки в воинственных криках или похабных песенках. Из их лодок доносились и простирались над водой громкие истории о том, сколько они прошли вместе. Оглянувшись назад, Мэтью заметил еще несколько групп преследователей с факелами, которые также присоединились к охоте. В парном и жарком болотистом воздухе царила странная атмосфера праздника и отчаяния, и Мэтью рассудил, что многие из этих людей гонятся за деньгами так алчно, будто мертвые рабы купили их самих. Охотники то и дело причаливали то к одному, то к другому берегу в поисках того самого судна, которое Абрам, Марс и Тоби должны были оставить и пуститься в бега, уже пешком. Но пока никаких признаков брошенной лодки не наблюдалось, поэтому плавучий цирк продолжал свое путешествие по реке, под гипнотическим светом луны и под аккомпанемент хмельного пения одурманенных мужчин, разносящегося по всему болоту. Клинки ловили и отражали искры, летящие от факелов. Вдруг впереди раздался выстрел, и воодушевляющее веселье перешло в мрачное молчание. Однако вскоре все успокоились. «Ничего там нет, джентльмены, ничего нет, просто старый Фоксворд видит тени в темноте». «Все в порядке?» — спросил Мэтью Магнуса, который продолжал усиленно грести. С момента, как они покинули причал, гора не произнесла ни слова. Магнус издал низкий утробный звук, послуживший положительным ответом. Затем, к удивлению Мэтью, чернобородая гора перестала грести и крикнула в сторону опережающих их лодок.
«Ройс и Ган, слышите мой голос?»
В следующий миг кто-то отозвался.
«Их тут нет!»
Затем Мэтью услышал далекую скрипку, выцарапавшую себя живенькую мелодию, а один из пассажиров лодки завыл, словно одурманенный кот. Магнус снова принялся грести, и вскоре их лодка поравнялась с тремя другими, в которых сидело в сумме дюжина человек, передававших туда-сюда флягу с выпивкой, смеявшихся над грубыми шутками про шкуры, и ведущих себя так, будто отправились на грандиозное приключение, способное оторвать их задницы от кресел. С пистолетами и мушкетами, на вкус Мэтью, в этой компании был перебор. Молодому человеку казалось, что о предмете трагедии Кинкэнонов уже давно позабыли, и для всех добровольцев это превратилось в простое спортивное состязание, пропитанное ромом. Вдруг впереди началась какая-то суета. Несколько мужчин закричали, вскочили со своих мест и начали лихорадочно указывать на воду. Один из них наткнулся на что-то веслом, а другой тут же полоснул понизу своей рапирой. Воду продолжали лупить и баламутить еще некоторое время. А затем Мэтью увидел темный контур тела аллигатора, проплывшего мимо их с Магнусом лодки. Ему удалось избежать и весла, и лезвия. Он начал погружаться глубже в воду, в свои владения, покидая мир людей с надменным движением толстого хвоста. Мэтью подумал о предупреждениях бабули Пег, которые она дала перед самым отплытием с причала. «Если упадете в воду, вылезайте оттуда поскорее». Теперь понял, почему так следовало поступить, как только в свете факела показались красные блики в глазах аллигатора, злобно наблюдавших за процессией лодок. Между судами быстро скользили чешуйчатые тела рептилий, будто дразня пассажиров. Поющий мужчина вмиг притих, и веселье прекратилось в присутствии этих речных монстров. Магнус неустрашимо продолжал грести. Он держал устойчивый темп, устремив глаза вперед. И Мэтью подумал, что отчасти своей задачей Магнус полагает попытку очистить совесть перед Богом от греха трех убийств, совершенных во имя Пандоры Прискит. «Вы должны следить за рекой», — сказала бабуля Пэг, когда добровольцы дожидались миссис Кинканон на причале. «Она злая. Она украдет вас, и минуты не пройдет, если вы не будете следить».
«Это река?» — ответил тогда Мэтью. — Не больше и не меньше.
— О, нет, сэр. Тонкая улыбка старухи стала почти жуткой. — Она была проклята, как и все болото и лес вокруг. Все вплоть до Ротботтома.
— Ротботтом? А что это? — спросил Мэтью.
— Это последний городок, который вы найдете. Едва ли даже городом назвать можно. Он меньше Джубили. Его жители живут за болотом, продают шкуры своих аллигаторов в Чарльстауне. Я не раз видела их лодки, проплывающие мимо время от времени.
Это вы рассказали доктору Стивенсону о том, как утонул сын ведьмы, после чего место якобы было проклято, вспомнил Мэтью. Ха, я понимаю, когда такие сказки рассказывают на ночь детям, чтобы не вылезали из постели с наступлением темноты. «Но ведь в реальности таких вещей, как колдовство и проклятие, не существует?»
«Я слышал часть этих историй», — сказал Магнус, опершись на перила.
Вода плескалась у пирса, и ее плеск сопровождался кваканьем дюжин болотных лягушек.
«Не верю ни в одну».
«Не я заклинала это место, не мне знать», — ответила бабуля Пэг. Я слышала это от индейской женщины старше меня, которая раньше была поварихой в большом доме. В том году она умерла. Раньше она жила в Ротботтоме, когда-то была замужем, но позже ее мужа ухватил аллигатор и потащил за ноги на дно. Та женщина хорошо знала эти истории.
«Это все бессмыслица», — сказал Мэтью, наблюдая за парой подсвеченных факелами лодок, отправляющихся вверх по течению из Джубили. Он, как и Магнус, хотел как можно скорее приняться за работу, однако выступать без оружия было невозможно.
«Я скажу вам», — проскрипела старая женщина, стоя перед молодым человеком в свете звезд и восходящей луны. «То же, что сказала моим Марсу, Абраму и Тоби. Как остаться в живых, как только вы достигнете проклятой земли? Я сказала им пройти мимо Ротботтома, вести себя тихо и не показывать фонари. Индейцы там могут сцапать сразу, если услышат хоть какой-то шум. Они опасны, и поверьте, вы не захотите обращать на себя их внимание. Я скажу вам, идите дальше и минуйте еще несколько изгибов реки. Найдите место, где можно будет оставить лодку и перетащить ее в кусты. Тогда будьте готовы двигаться быстро и тихо, и держите ножи наготове».
«Так у них есть ножи?» — брови Магнуса поползли вверх. «Я думал, это противозаконно».
«Было и есть. Но Титус спрятал один, так же, как Эш и Джейкоб, и они отдали их своим друзьям. Мои мальчики взяли кожаный мешок со всей возможной едой, какую мы могли предложить им, и я сказала им брать лодку и немедленно начинать грести. Потому что теперь, когда мисс Сар лежит мертвая, а Кэпган клянется в правдивости своей лжи, никто и слушать не станет историю моего Абрама».
«Абрам успел рассказать вам, что случилось?» — поинтересовался Мэтью.
«Он рассказал. Я знала, что по обыкновению мисс Сара должна была покинуть амбар со своим фонарем и книгой. Абрам должен был подождать несколько минут. Но когда он вышел и обошел амбар, он сказал, что едва не наступил на нее. Опустился на колени, позвал по имени, но она не отозвалась и не шевельнулась. Я хочу сообщить вам об этом прежде, чем придет мисс Кинканон, но он рассказал, что нож торчал у бедной девочки из спины. Он вытащил его, сказал, что в тот момент сердце уже готово было выскочить у него из груди, А потом он услышал вопль Кэпа Ройса: «Убийца!» совсем рядом с собой. Абрам поднял глаза и увидел его приближающимся с фонарем в руке. Он бросил нож и пустился бежать. Сказал, что тогда с трудом соображал. Голова его была совершенно затуманена видом мисс Сары, лежащей там, в луже собственной крови, в объятиях смерти.
То есть, по словам Абрама, Ганна там даже не было?
Не было, насколько ему известно. Я не могла сказать этого раньше перед лицом капитана Ружье.
«Я полагаю, — сказал Мэтью, — что Ройс совершил это в порыве страсти или ревности, а затем нашел Ганна и заставил его сфабриковать рассказ. Возможно, ему понадобилось смыть с себя кровь. Запачканная одежда еще может быть в его доме, неплохо бы там поискать. Думаю, у них с Ганном на счету уже хватает подобных инцидентов, которые они предпочли бы не вытаскивать на свет».
«Узнаем, когда поймаем их», — прогрохотал Магнус. Его суровый взгляд уцепился за еще одну лодку в середине реки.
«Запомните кое-что», — настоятельно произнесла бабуля Пэк. «Держите вашу лодку в середине реки. Если упадете в воду, вылезайте оттуда поскорее. Ведите себя тихо, когда будете двигаться вверх по реке, настолько, насколько сможете. Если придется идти по пересеченной местности, остерегайтесь пиявок и трясины. А еще там много змей. Некоторые из них ядовитые, как слюна сатаны. А еще старая Кара сказала мне вот что. Если услышите детский плач, продолжайте идти. Не пытайтесь найти ребенка, просто продолжайте идти, потому что это дух, которого вы бы не захотели видеть».
«Тьфу!» — презрительно сплюнул Магнус. «Не верю я в это».
«Просто помните о том, что я сказала», — настояла старая женщина, и совершенно неожиданно Мэтью перестал чувствовать себя видавшим виды решателем проблемы, борцом за справедливость. Сейчас он сам себе больше напомнил клерка магистрата, угодившего в мутную воду по самую макушку.
Миссис Кинкэнон пришла, и с нею была молодая темнокожая девушка, которая ответила на стук Магнуса в дверь большого дома. Хозяйка плантации была мрачна и угрюма, хотя слезы на ее лице уже высохли. Она несла зажженный факел и кожаный мешок, который, решил Мэтью, был наполнен пищей, рассчитанной на длинное путешествие. Служанка несла мушкет и сумку из оленьей шкуры, где, вероятнее всего, был рог для пороха, сам порох и другие принадлежности для стрельбы, а также нож и кортик. Магнус принял мушкет и оба мешка, в то время как Мэтью взял на себя ответственность освещать путь и поспешил вооружиться кортиком. На причале нашлось две привязанные лодки, две веревки уходили в воду. Пора было идти. Мэтью занял свое место в носовой части лодки. Магнус забрался тоже, отвязал судно, проверил, насколько хорошо зафиксированы весла, и приготовился.
«Удачи вам», — сказала миссис Кинкэнон. «Я буду молиться Всевышнему, чтобы у вас получилось сделать все правильно». «Следите за рекой, джентльмены», — повторила бабуля Пэг, когда Магнус отталкивал лодку от причала в своих огромных грязных черных ботинках. «Господь с вами».
Мэтью кивнул в знак благодарности. Магнус быстро направил лодку к середине реки, и они легли на курс. Миновали изгиб, на котором трава неспешно помахала им, торча из воды, напомнив волосы водяных нимф. Когда Мэтью снова оглянулся, он увидел только усыпанное звездами небо и темную реку, а впереди было несколько факелов и фонарей на приличном расстоянии. Вскоре на территории аллигаторов их лодка поравнялась с плавучим карнавалом, и Мэтью стал беспокойно наблюдать, как огромные рептилии с красными огоньками в холодных глазах вальяжно скрываются в камышах. Тот, что скользил по левой стороне, был как раз той причиной, что заставило переполошиться мужчин в лодке впереди, и теперь раненая спина этого зверя медленно проплывала перед глазами Мэтью.
Молодой человек успел оценить, что огромный аллигатор, пожалуй, не уступает в длине их с Магнусом лодки. Мэтью заметил его ужасающую морду, впалые глаза, отвратительные, как кошмар сумасшедшего. И неожиданно для самого себя подумал о лорде Корнбери, губернаторе Нью-Йорка, кузене самой королевы Анны. Отчего мысль о нем пересеклась в сознании с образом чудовищной рептилии, молодой решатель проблем не знал. Он оглянулся через плечо и сказал Магнусу: «Я не верю в проклятие, и в ведьм тоже». Магнус ничего не ответил, лишь продолжал упорно грести. Они уже опередили еще три лодки. «Я когда-то занимался расследованием случая предполагаемого колдовства», — продолжил Мэтью. «Жуткая была история, но все же это была работа человека, не темных сил. Безумная, злая работа, но человеческая».
«Хм»,
— только и отозвался Магнус.
«Цивилизованные люди не верят в такие вещи».
Мэтью заметил, что при заверении об этом его голос начинает звучать немного нервно.
«Ну, потому что ничего такого не существует».
Он отвернулся от Магнуса, чтобы сосредоточиться на пути, и тогда увидел, как один из пассажиров, маячивших впереди лодок, промахнулся, перебрасывая флягу с выпивкой на другое судно, и та неуклюже плюхнулась в воду, после чего прозвучало:
«Джексон, ты идиот! Лови! Не дай рому утонуть!»
Несчастный Джексон, грузный широкий человек, одетый в простую рубашку, потрепанную соломенную шляпу и брюки с заплатами на коленях, казалось, уже был изрядно навеселе. Он перегнулся через край и начал шарить в поисках фляги. Пальцы его уже ухватили желанный сосуд, но недостаточно быстро, чтобы река не успела нанести свой удар. Массивная черная морда, пятнистая, с узловатыми наростами, поднялась из воды и сомкнула свои огромные челюсти на запястье Джексона. Он вскрикнул, попытавшись вырваться, лихорадочно уцепился за руку другого человека, ближайшего к нему, который минуту назад голосил похабные песенки низким грудным голосом, а сейчас взвизгнул чуть ли не фальцетом, как испуганная дамочка. Тогда аллигатор, настоящий левиафан, потянул свою добычу, недовольно ударив по воде хвостом. И вот резко дернувшийся Джексон перевалился через борт, и его соломенная шляпа всего в нескольких футах от Мэтью поплавком всплыла на поверхность, а остальное тело скрылось на дне. Второй человек успел высвободиться из схватки Джексона, однако потерял равновесие и сам перевалился через край лодки. Судно яростно закачалось, мужчины изо всех сил постарались восстановить равновесие и не допустить, чтобы вывалился кто-то еще. Мэтью видел, как под днищем его лодки проскользнули к внезапной кормушке еще несколько особей. Отовсюду вдруг послышались хриплые испуганные крики других добровольцев. Кто-то запаниковал. Кто-то не выдержал и решил выстрелить из пистолета, который не причинил никакого вреда аллигатору, а лишь образовал облако сизого дыма и оторвал дощатый кусок от борта лодки, в которой и без того уже отсутствовала половина пассажиров. Вода бурлила и вспенивалась. Перед Мэтью вдруг мелькнуло искаженное в агонии лицо, пытавшееся ухватить последний глоток воздуха в речной пене, и тут же погрузилось вновь в воды Солстис. Второй, вывалившийся за борт человек, отчаянно хватался за лодку и пытался взобраться, чем раскачивал ее еще сильнее.
«Помоги мне, Брикс!»
— умолял он, пытаясь втащить себя наверх.
«Помоги же, Брикс!»
Но Брикс, видимо, был слишком занят, пытаясь удержать себя от того, чтобы не выблевать злой напиток, попросившийся наружу от качки. Так что ни одна рука не была подана молившему о помощи, и вскоре его голос сорвался на полный ужас и крик, и его потянули вниз на самое дно. Аллигаторы скользили мимо со всех сторон между лодками, как эдакие корабли, сделанные из гадкого железа. Магнус прекратил грести вперед и даже попытался дать задний ход в попытке сохранить дистанцию между их с Мэтью лодкой и той, что могла вот-вот опрокинуться. Мэтью уже видел, как один из людей, возможно, тот самый Брикс, оставшихся в том судне, попытался веслом ударить по пальцам мужчины, все еще цепляющегося за борт, и в следующий момент река духов поглотила неудавшегося борца за жизнь так быстро, что никто даже не успел сказать «тик-так». Хотя на глубине все еще виделись признаки борьбы, вторая жертва кровожадных рептилий на поверхность больше не поднялась. Качающаяся лодка начала постепенно выравниваться. Возможно, именно Брикс, которого недавно звали на помощь, ради успокоения собственной совести теперь выкрикнул.
«Я должен был это сделать! С ним было уже покончено! Я должен был так поступить, иначе твари сожрали бы и нас тоже!»
Он оглянулся, плечи его сгорбились, как от удара плетью, а увенчанное тонким острым носом лицо исказилось от гнева.
«Вы бы сделали то же самое! Каждый, мать вашу, из вас!»
Никто не ответил. У Мэтью ответ был. Должно быть, не все рептилии тут обитают в воде, но он знал, как мужчины из Джубили, вооруженные до зубов, могли отреагировать на подобный комментарий от незнакомца. Молодому человеку хотелось успокоиться и тоже пригубить чего-нибудь горячительного, потому что от увиденного сердце до сих пор колотилось, отдаваясь в горле. Но сейчас было явно не время и не место пропускать стаканчик.
«Я не убивал его!» — крикнул Брикс всему миру. «Это аллигатор убил его! Не я!»
«Есть над чем подумать», — решил Мэтью. «Но...» Времени на это у него не оказалось, потому что Джексон вдруг схватился своей оставшейся рукой за борт его лодки. Перекошенное лицо, перемазанное черной слизью, дернуло бровью. Глаза светились безумием.
«Вытащи меня!» — задохнулся он. «Ради бога, вытащи меня!»
Другая рука поднялась, хотя рукой это месиво из переломных костей и пережеванных ошметков было назвать трудно. Мэтью увидел, как три или четыре аллигатора бросились за своей ускользавшей жертвой. Рептилии вцепились в ноги человека. Джексон ахнул от боли несколько раз, однако его измученный взгляд все еще был устремлен на Мэтью в надежде на возможное спасение. Молодой человек потянулся, пытаясь ухватить мужчину за рубашку. Прежде чем он успел это сделать, жертва вцепилась ему в предплечье и начала яростно тянуть его за борт в попытке подняться самому, и Мэтью понял, что сам оказался в опасности, тут же начав сопротивляться. Магнус отбросил весла в сторону и потянулся за Мэтью, но в следующий момент прогремел оглушительный мушкетный выстрел, и седовласая голова Джексона взорвалась кровавым фейерверком, забрызгав ошметками плоти и мозгов руки, рубашку и лицо Мэтью. Хватка ослабла, молодой человек рассеянно выпустил труп, который сразу ускользнул обратно в пучину. Потребовалось несколько секунд, чтобы Мэтью сумел сообразить, что только что случилось. Он стоял в носовой части лодки, факел был забрызган мозгами Джексона, а руки, рубашка и лицо Мэтью были все в крови и кусках плоти. Он посмотрел вокруг и в изумлении увидел шлюпку с тремя мужчинами на борту, подплывающую слева, чуть позади. Пара фонарей висели на крюках спереди. В носовой части с дымящимся мушкетом наперевес стоял сэр Воронье Перо, худой костлявый человек в потрепанной соломенной шляпе и с пером ворона, перехваченным лентой, на которого Мэтью обратил внимание еще днем. Он видел его на крыльце магазина в Джубили. Обретя, наконец, дар речи, Мэтью подался вперед. Под кровавой кашей, заливавшей лицо, кожа его пылала от гнева.
«Вы спятили? Я мог ему помочь!»
«Нет», — ответ прозвучал каменным голосом от человека с каменным сердцем. «Джексон был уже мертв. Я спас тебе жизнь, мальчик. Он утянул бы тебя с собой».
«Я сказал, что мог его вытащить!»
«Говори, что хочешь, но поверь, его вдова будет рада, что он не явится к ней домой в корзине по частям». Человек опустился в лодку и, положив мушкет на ноги, начал перезаряжать его, достав все необходимое из своей сумки из кожи аллигатора. «Малдун, ты взял с собой этого дурного мальчишку в качестве приманки?» Магнус не счел нужным отвечать, он лишь снова взялся за весла и начал усиленно грести.
До Мэтью вдруг дошло, что он не только был свидетелем убийства, но и сам оказался на линии огня. «Я почти вытащил его!» — запротестовал он, но голос его прозвучал совсем слабо.
«Нет, это он чуть не затянул тебя».
«Сядь, Мэтью», — тихо сказал Магнус. «Оставь это».
Тон Магнуса и впрямь говорил о финале. Судно, несущее на себе сэра Воронье Перо, проскочило, и его гребец, широкоплечий мужчина с длинной каштановой бородой в пропитанной потом серой рубашке, работал веслами, как машина. На корме сидел третий человек с прямой спиной, как проповедник на кафедре. В его руках тоже был мушкет. Он носил черный костюм и черную треуголку. У него был острый нос и изможденное лицо, настолько отталкивающее, что хотелось обойти его за 3 мили. Лодка с этими пассажирами перемещалась мимо сквозь мутные воды. Мэтью сел. Его первым порывом было зачерпнуть воды, чтобы отмыть лицо, но он отметил, что аллигаторы все еще находятся близко, поэтому с омовением стоит подождать.
«Я мог его вытащить», — в какой-то момент снова произнес Мэтью.
Запах крови привлек облако насекомых, круживших теперь вокруг его лица.
«Я мог».
«Стемпер избавил Джексона от страданий и твою шкуру тоже спас. Так что просто забудь».
«Джубили явно не тот город, где приветствуется идея о всеобщем братстве и взаимопомощи, да?» — с горечью спросил Мэтью.
«Дело в здравом смысле», — ответствовал Магнус. «Человек упал в воду, аллигаторы порвали его на куски, и с такими ранами он все равно бы не выжил, даже если бы выбрался. Зато остальным это послужит уроком. Нечего совать руки туда, откуда можешь их не вытащить».
Мэтью не имел никакого желания отступать от своих позиций и соглашаться с подобными принципами. Но теперь, когда Джексон был хладнокровно убит, продолжать спор не было смысла. Молодой решатель проблем помахал факелом из стороны в сторону, стараясь отогнать назойливых насекомых, и в свете огня отразились красные искорки, блестящие в глазах затаившихся рептилий, ждущих своего часа в реке духов.
«Кто это был? Человек с вороньим пером. Кто он?» — спросил Мэтью, чуть приведя свои разум и чувства в порядок.
«Большой человек в Джубили, владелец центрального магазина. Зовут Бальтазар Стемпер. Человек с веслами, Калиб Боуи, работает на Стемпера. А тип в черном — местный проповедник Сет Лотт».
Выходит, даже святой человек в городе присоединился к охоте за кровавыми деньгами, заметил Мэтью. И ему подумалось, что после того, как Джексону прострелили голову, а Брикс до этого ударил своего друга веслом по руке и сбросил на съедение аллигатором, можно с уверенностью сказать, жизнь на реке духов явно не в цене. И если бы за убийство здесь хорошо платили каждый раз, селяне давно бы уже поубивали друг друга. Молодой человек также понимал, что вскоре, когда на след рабов выйдут, мушкеты и рапиры станут неплохим способом сократить число конкурентов. Возможно, Магнусу в то же время пришла та же мысль, потому что он вдруг начал взбираться вверх по течению реки с удвоенной силой и, набрав побольше воздуха в грудь, прогрохотал со всей силой своих могучих легких.
«Гриффин Ройс и Джоэль Ганн, вы там?»
На этот раз ни с одной лодки впереди ответа не последовало.
«Мне взять весла?» — спросил Мэтью.
«Я доставлю нас туда, где мы сможем идти быстрее», — ответил Магнус. Затем ему потребовалась секунда. Он потянул руки и чуть размял спину, наклонившись в разные стороны. Затем снова взялся за весла и направил лодку вперед.
Мэтью не представлял себе, который сейчас час. Небо было еще чернильно-черным, луна все еще стояла высоко. Огромные ивы переплетались ветвями над головами охотников. Шум на реке стих после страшной насильственной сцены. Свою власть почувствовали тучи насекомых и других болотных жителей.
Мэтью ощущал чье-то чудовищное присутствие где-то там, вне досягаемости света его факела. Это был не один монстр, но многие, напряженно ожидающие в темноте момента, когда смогут рвануться вперед. «Само болото», — решил Мэтью, — «оно уже показало аллигаторов, пиявок, змей, насекомых, но что-то еще приберегло напоследок». «Что?» Наверное, это были Гриффин Ройс и Джоэль Ганн, где-то далеко впереди, в поисках беглецов, которым необходимо замолчать, чтобы прикрыть ложь. Это были такие же люди, как Бальтазар Стемпер, Калеб Боуи и Сет Лотт, жадные до денег и готовые пойти на убийство. Возможно, даже желающие этого. Такой была и целая толпа из Джубили, заглушившая свои отчаянные мысли спиртным, стараясь не думать, что они попросту убьют невинных рабов и принесут их уши ради денег, которые, возможно, помогут им подняться из пыли бедности. Мэтью заметил, что сам он одной рукой держит факел, а другой сжимает рукоять кортика. Насекомые все еще роились вокруг его лица, иногда жадно жаля его. Он знал, что, несмотря на свои лучшие намерения, действительно едва не потерял равновесие и не ушел под воду вместе с беднягой Джексоном. Поэтому, по правде говоря, мушкет действительно спас ему жизнь в эту ночь, хотя на деле он все еще оставался свидетелем двух хладнокровных убийств. Молодой человек вдруг страстно захотел оказаться в своей комфортной молочной, в знакомом городе Нью-Йорке со всей его постоянной оживленностью, частым шумом повозок и лошадиных копыт, со всеми сложностями и, да, даже с холодными ветрами, дующими теперь от Берри Григсби. Вдруг его посетила тревожная мысль, хотя от рассказов о ведьмах и проклятиях не было никакой пользы. «Я не покину эту реку прежним». Что ж, а кто покинет? Смерть уже начала пожинать свои плоды. Но Мэтью глубоко в душе был уверен, что не жестокая сцена тронула его. Нет, над ним тяготеет что-то, что еще не произошло. «Я не вернусь с этой реки прежним». В нем поднималось чувство интенсивного страха, почему-то даже превосходившего тот, что молодой человек испытывал в обители профессора Фелла. Это продолжалось лишь недолгое время, но этого вполне хватило, чтобы холодная дрожь туманной угрюмой ночи забралась под его одежду. Он сжал кортик сильнее. Вряд ли это чем-то могло помочь, но все же лучше, чем ничего. «А теперь...» Вперед, вперед, следуя за затихшей флотилией факелов и фонарей, за армией изголодавшихся по крови мужчин с пистолетами, ружьями и ножами, по извилистому течению реки духов, в край проклятой ведьмой земли. Туда сейчас направлялся Мэтью Корбетт, испачканный чужой кровью и со страхом читающий про себя молитвы о спасении своей бессмертной души.